недавно появились данные Международного республиканского института США, где говорилось о том, что впервые меньше половины украинцев верят в то, что может быть вернуть территории времен 91 года, и моральный дух, вроде бы, исходя из этого, объявлялся достаточно низким. А при этом ваши исследования, насколько я знаю, насколько я изучил, ваши исследования говорят о том, что, несмотря ни на что, в общем, падение веры в победу не такое уж и фатальное, буквально там 5-6%, то есть ли здесь противоречие?
Мы проводили исследования и регулярно проводим для Национального демократического института США. Тут вопрос достаточно сильно зависит от того, как сформулированы вопросы. Если мы рассматриваем динамику и формулируем вопрос одинаково, то у нас с начала 22 года до фактически сентября 23 года ситуация сильно не менялась. И уже начиная с сентября и по настоящее время степень оптимизма снизилась. И что касается веры в то, что удастся или не удастся, ну, это тоже зависит от формулировки вопроса и от того, какие есть альтернативы. Число людей, которые готовы бороться до победы, снизилось, но там снизилось 90 с чем-то до 80, до 76, по-моему, в последнем опросе. Поэтому такое снижение не очень существенное. Пытаются вот наши разные заказчики вот найти, на какие компромиссы люди более готовы. И если, например, вот в одном из исследований, там вопрос в том, что Крым в этом вот варианте находится под протекторатом ООН и фактически становится демилитаризованной зоной. В этом случае около 60% согласны на то, чтобы мир был заключен вот на таких условиях. Как бы Донбасс мы завоевываем, а вот Крым не трогаем. Поэтому это очень сильно зависит от альтернатив.
Вы какие предлагаете альтернативы? Какие границы компромисса? Какие градации этого компромисса? Крым – демилитаризованная зона, Крым – отложенный статус, Крым – российская территория. То же самое с Донбассом. А подобные исследования вы делаете?
Да, разные заказчики предлагают разные варианты, и получаются вот разные результаты. Поэтому понятно, что готовы отказываться от территорий, которые уже давно недоступны. И прежде всего от Крыма и Донбасса. И, кстати, по поводу Донбасса, до начала войны было гораздо больше сомнений. Многие считали, что, может быть, и не нужно их включать, потому что это очень дорого, что Германия, вон уже сколько лет, продолжают платить люди какие-то налоги из-за объединения Германии и так далее. Я, кстати, был на одной из конференций, где большинство экспертов говорило о том, как это дорого, и их очень трудно будет интегрировать. Однако после начала войны готовность к компромиссам исчезла. И вот буквально до конца 23-го года около 90% населения было против любых компромиссов и готовы были продолжать войну сколько угодно, но до освобождения всех захваченных земель.
А как отличаются в этом плане разные регионы? Восток, Запад, Центр?
Вот интересно то, что до войны были очень сильные региональные отличия практически по любым вопросам. Что мы не исследовали, я уже не говорю там о геополитических вопросах. Там было четкое различие, и особенно до 2013 года отношение к Европе, отношение к НАТО. До 2014 года Украина фактически определялась как страна, которая находится между Россией и Европой в своих ориентациях, и были постоянные колебания. Но в целом больше склонялись к России. Янукович, когда выиграл в 2010 году, то тогда были колебания в зависимости от его установок, потому что он то шел в Европу, то он не шел в Европу. Когда мы исследовали это более глубоко, то треть приблизительно были таких четких ориентированы на Европу, треть четко на Россию, и еще треть была таких, которые колебались, но все-таки больше за Россию. Была очень четкая региональная дифференциация, то есть Запад и Центр за Европу, а Юг и Восток за Россию. А в 2014 году, после оккупации Крыма и Донбасса, ситуация изменилась. Уже фактически во всех регионах были за Европу, но в разных процентах. Но при этом за НАТО все равно Восток и Юг были против НАТО. Если бы проводился референдум, Европа достаточно уверена, а НАТО с очень небольшим преимуществом. Вот я тогда, кстати, у нас были встречи нескольких социологов с руководством, там с Кулебой, он тогда отвечал за евроинтеграцию, и мы ему говорили о том, что идея референдума, которую предлагал тогда Порошенко, что она вообще очень опасная, потому что небольшая мобилизация на Востоке, и референдум даст результат против НАТО. А вот после начала войны практически исчезла региональная дифференциация. Она осталась, но она уже осталась в рамках где-то 5-7%.
Да, как региональное различие по компромиссам?
Вот по компромиссам тоже различие только в несколько процентов. Мы сейчас региональную дифференциацию, у нас два есть подхода, мы спрашиваем людей, и где они сейчас проживают, и где они проживали до 24 февраля. Таким образом, дифференциация исчезла.
Какая наиболее популярная точка зрения в компромиссах? А и каким крайние значения? Бескомпромиссная позиция или, наоборот, максимальный компромисс с уступкой территории?
Мы как раз вот закончили книгу с коллегой «Война и трансформация украинского общества». Как раз когда ситуация сильно начала меняться, мы вынуждены были поставить точку. То есть у нас ситуация зафиксирована только до начала 2024 года. Вот, кстати, мы проводили методические эксперименты на то, насколько искренние ответы, потому что готовность к компромиссам – это социально неодобряемый сейчас ответ. Метод, который мы там разрабатывали, это называется метод задуманного знакомого. То есть мы просим человека задумать какого-то знакомого, и которого он очень хорошо знает. И это может быть, говорю, вы сами, ваша жена, ваш друг, ваш враг. Неважно кто, главное, чтобы вы его хорошо знали. И мы вот о нем спрашиваем. Кто это, мы не будем спрашивать. И человек получает анонимность. Мы проверили этот метод. Начиная с 90-х, мы исследовали так теневую занятость. Оказалось, что действительно чувствительный вопрос, но все-таки разница не такая большая. Вот так у нас 10% было за компромиссы, а нашим методом 14%. Вот у нас динамика по декабрь 23-го, когда у нас абстрактный вопрос. Мы говорим, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины, Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Либо второй вариант, какая точка зрения вам ближе. Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если война будет длиться дольше и будут угрозы для сохранения независимости Украины. И показатели были все время вот 82, 84, 85, 87, 84. То есть в рамках ошибки выборки где-то в районе 84 плюс-минус 2. И так было до октября. В октябре уже 80, а не 82. И в декабре 74. Продолжать противостоять российской агрессии, пока вся Украина, включая Крым, не будет под контролем Киева. 60%. Продолжать противодействие российской агрессии до освобождения всей территории Украины, кроме Крыма. 12%. Продолжать противодействие до выхода на границы 24 февраля. 9%, и прекратить немедленно огонь и начать интенсивные переговоры в том состоянии, которое сейчас есть. Это май 23-го года.
И с тех пор, видимо, эти цифры изменились в сторону выравнивания.
Да, они, вот этот процент, он уменьшился, я думаю, процентов на 10-15.
В общем, это совпадает примерно, да, с данными Международного республиканского института, видимо, да, более-менее соответствует.
Да.
Владимир, а как вы, я не знаю, делали вы такие исследования, может быть, они скрытые, отличается ли...
У нас еще, скажем, другой заказчик, это довольно известный британский ученый Тимоти Гартон-Эш, который много занимается Украиной, он сравнивал вариант по поводу Крыма. Не брать Крым, если будет твердое обязательство Запада. Ну и тоже как бы несколько меньше людей готовы биться до конца. Уже там 24% готовы отказаться от Крыма, если будут гарантии, что будут сохранять остальное. Что мы сравнивали? Готовность, неготовность к компромиссам в зависимости от того, насколько в безопасности находится он и его семья. Это вот, из всех факторов, которые мы проверяли, этот больше всего влияет. Вот те, кто себя чувствует безопасным, это особенно в западной части Украины больше безопасности, и Киев сейчас лучше прикрыт. Это 75%. А те, кто себя чувствует в меньшей безопасности, это 45%. То есть различие в 30%. И это в тех районах, которые ближе к линии столкновения.
Какова динамика, скажем так, национальной общности? Да? Потому что раньше региональные различия работали на некий миф о расколе нации. А сейчас есть какие-то данные о том, что, в принципе, ценностная ориентация как-то сглаживается или нет?
Региональные различия очень сильно уменьшились. А все, что мы изучаем, сравниваем по языку, очень сильно сгладилось. Раньше русскоязычные и украиноязычные очень сильно отличались. А по этнической тоже, хотя с этническими произошла такая ситуация, если у нас по последней переписи, которая была, однако, 20 лет назад, было 17% русских, то сейчас осталось 2-3%.
Этнический фактор в этой общности становится меньше или это что-то другое?
Это говорит о том, что все, кто имеет возможность, у кого родители разные, они не хотят себя идентифицировать как русские. Часть из тех, кто русские, и отец, и мать тоже не хотят. Частично это говорит о том, что захвачены части, где больше всего жило русских. И часть связана с тем, что те, кто симпатизирует России, меньше отвечают на наши вопросы. Мы проводили тоже специальные эксперименты, и оказалось, что где-то около 6% тех, кто симпатизировал раньше России, сейчас не хочет отвечать на наши вопросы по поводу идентификации. А вот вопрос, кем вы себя в первую очередь считаете? Жителем села, района или города, в котором вы живете, жителем региона или нескольких областей, гражданином Украины, представителем своей нации, гражданином Советского Союза, гражданином Европы и так далее. Раньше было вот, в 92-93 42%, и этот процент постоянно рос. Ну, он рос там за 10 лет на 10%, а сейчас на 20%. Было 60, стало 80%.
Если судить по соцсетям, по каким-то официальным заявлениям, каким-то реакциям, вплоть до спортивных, культурных, всего остального, может создаться впечатление, что неприятие и отторжение России тотальное и довольно агрессивное. А ваши исследования что говорят об этом?
Что касается России, то вообще произошли просто катастрофические, можно сказать, или там изменения. Первое такое произошло в 2014 году. До 2013 года у нас вообще была безответная любовь к России. Вот я могу найти тоже эти графики. У нас был проект с Левада-центром, начиная с 2008 года. Мы вместе, они спрашивали про отношение к Украине, а мы про отношение к России. Просто 90% положительно относились к России. А вот, скажем, во время грузинской войны 30% россиян положительно относились к Украине. А в Украине все равно 90%. Хоть что.
Это насчет Востока и Юга.
Оказалось, что нет, 90% только за счет Востока и Юга невозможно получить. Это означает, что на Востоке и Юге почти 100, 80 на Западе и в центре. Реально там было где-то 85 и на Западе, что вообще как бы удивительно было. Левадовцы объясняли так, что когда Россия и когда Украина отделилась, то россияне не рассматривали как разделение, как создание России и Украины. А они рассматривали как то, что украинцы отделились от России. И они в каком-то смысле предатели, они нас бросили. И что поэтому с самого начала вот это отношение было хуже. Потому что мне, честно говоря, как бы не совсем понятно, почему такие различия с самого начала. Дальше понятно было, потому что российская пропаганда очень активно работала. И вот первое падение произошло. Вот 2014 год, Крым упал. Ну, тут до 80%, потому что у Януковича даже тоже начались, вот после 2010 года, начались какие-то проблемы. Там торговые войны шли, еще что-то такое. И немножко ухудшилось, причем за счет Востока. Но все равно это было 80%. А потом упало до 30%, но у россиян еще меньше. В общем, почти за весь период наблюдения практически была такая безответная любовь. В 2021 году, когда началась собираться войска вокруг Украины, и все больше говорили о возможном нападении России, то стало падать. Дальше мы, к сожалению, проект после начала войны закончился. И, кстати, когда мы опрашивали отдельно, почему такое вообще хорошее отношение, мы спрашивали отдельно по поводу населения и руководства. И в основном за счет хорошего отношения к населению. Потому что к руководству было все время плохое отношение после 2013 года. А до 2013 года Путин был наиболее популярным политиком в Украине, более популярным, чем местные политики. Тимошенко, вот выборы 2010 этого главные претенденты Тимошенко и Янукович, у них по 30 поддержки, а у Путина 60. Вообще поддержка НАТО 16%. Вот когда Путин говорит, что он напал на Украину, потому что Украина хочет НАТО, то вообще про НАТО говорили только некоторые. Большинство политиков не хотело включать этот пункт, потому что он был очень непопулярным. 16% поддерживало НАТО, подавляющее большинство против. Путин – любимый политик. 90 или 80% любят Россию. И только после Крыма сразу к НАТО втрое подскочило, 48% стало. Путин сразу упал до 13%, и Россия тоже упала.
Владимир, природа вот этого отторжения, ну, я избегаю слова ненависть, есть какие-то показатели, которые могут эту природу описать? Это уже какое-то арабо-израильское чувство, да, условно говоря? Или это нечто вот послевоенное отношение советского человека, скажем, к Германии?
Мы это меряем двумя способами. Один — это просто отношение к России. И прямой вопрос по поводу отношения к россиянам. Вот этот, вот он сейчас таких 2%. Может быть, еще эти 6%, которые не хотят нам отвечать, может быть, они еще остались в хорошем отношении, а может быть, нет. Тогда вот не 2% будет, а 8%. Это довоенный декабрь 2021 года. Процент людей, которые положительно относились к России, вот он был почти 40%. А к россиянам 75%, а к руководству России 13%. Вот, грубо говоря, 13 плюс 75 – это 86, поделить на 2 будет 43, ну, тут 39. То есть Среднее арифметическое между отношением к россиянам и отношением к руководству России, это и будет отношение к России. И мы так проверяли и по России, и по Украине в разные годы. Оно приблизительно так получается, хотя это такая очень упрощенная картина, потому что к России это не только руководство, это отношение к культуре, к, в общем, к чему угодно. Но почему-то получается, ну, вот так примитивно. Дело в том, что до этой войны отношение вот это резко отличалось. Потому что даже после 2014 года, вот 75%, потому что люди считали, что есть плохое руководство, и что россияне в каком-то смысле заложники Путина. Но после начала войны и после того, как выяснилось, что россияне поддерживают войну, и это приводит к ненависти и на персональном уровне, и на отношении к России. И в нашей вот этой шкале Багардуса мы спрашиваем, согласны ли вы, что членом вашей семьи были там представители таких-то групп. Более дальняя дистанция – это вашими друзьями, следующая – это вашими соседями, сотрудниками по работе. Там 7 пунктов. Гражданами страны, туристами или вообще не желал бы, чтобы они были в стране. 7 пункт. Так вот, россияне были ближе всего к украинцам и сейчас на последнем месте. И, к сожалению, это коснулось даже русских, которые являются гражданами Украины. Вот это то, что меня больше всего беспокоило, и я об этом писал. Раньше они поддерживали пророссийские партии, Медведчука и так далее. Сейчас они также ненавидят Россию, россиян, и они воюют, и различия очень небольшие. Но то ли население это еще не осознает, то ли просто вот ненависть настолько зашкаливает, ну так же, как к литературе, к классикам, вот что люди просто перестают черно-белое восприятие, и они ведут себя иррационально. Но во всяком случае оказалось, что сильно ухудшилось и отношение, ну, существенно ухудшилось и отношение к русским гражданам Украины. Это, ну, тут мы должны с этим бороться. Это дело и лидеров общественного мнения. И, ну, короче, все должны этим заниматься.
Давайте вот общаться с молодыми людьми здесь, в Праге, и они говорили, что мотивация участия в войне тоже претерпела большие изменения. Что вначале был всплеск, была готовность идти добровольцем как угодно помогать. Сейчас этого нет, и это влечет за собой не только как бы проблемы на фронте и мобилизация, но и некое расслоение, некое напряжение внутри общества самого. А что об этом говорят цифры?
Мы вообще-то старались вопросы, которые слишком близки к непосредственным военным действиям и являются составной частью информационной войны, мы не хотели это включать и не включали в наши собственные опросы, считая, что это должны быть закрытые опросы и что это дело как бы государства, что должна быть единая информационная политика. Потому что, на мой взгляд и моих коллег, у нас вообще все наружу. Мы, например, по поводу России, Ирана, там, Северной Кореи мало что знаем, а по поводу того, что делается в Украине, известно сколько, чего, когда это поставят, сколько человек обучились на F-16, их это пофамильно. Поэтому мы вот такие наиболее вопросы, связанные, например, с мобилизацией, мы считаем, что это вопрос, который должен быть в закрытых исследованиях, и это должно государство этим заниматься. Но, конечно, за 2 года войны добровольцы, вот, насколько я помню, кажется, 80 тысяч вернулось специально, чтобы воевать из-за границы в первое время. И Украина не обеспечила ротацию. И эти люди воюют уже 2 года, и многие из них погибли. И, конечно, в этом смысле вот число тех, кто готов добровольно, уменьшается. По каким-то из исследований, которые мы задавали до войны, про готовность воевать, это около 8%. В принципе, это достаточно много. Это вопрос тоже вопрос искренности, да. И мы глубоко это не исследовали, не проводили эксперименты с этим вопросом, мы могли бы определить более точно. Но я уже говорил, что это наша установка. Когда, если другие центры вот начнут это делать, то мы вынуждены будем тоже. Но пока особенно этим никто таких глубоких исследований не проводит, мы стараемся их тоже не проводить.
А полтора года не было политики, она вернулась. То есть она вернулась в том же виде, а тот же спор об отношении Зеленского и оппозиции и так далее. Или в нем появились какие-то новые детали и повлияло, и закончилось ли, скажем так, уже эхо от истории с Залужным?
Действительно, вот в первое время этой оппозиционной борьбы не было, и оппозиция старалась себя сдерживать. Политическая борьба очень плохо влияет на интегрированность нашего государства, и меня вообще это расстраивает. Она началась прежде всего в связи с некоторым разочарованием, контрнаступлением. Собственно, даже не столько именно с неудачей контрнаступления, сколько с тем, что стало понятно, что война скоро не закончится. Значит, это вот условия, в которых нужно жить. Разговоры о необходимости проведения выборов, о нелегитимности Зеленского и так далее, это в общем-то, подхватывание многих тезисов российской пропаганды, которая достаточно умело вбивает клин между различными категориями. Дело в том, что вообще в связи с войной возникли новые социальные дифференциации по группам, которые по отношению, по статусу, по отношению к войне. Это население, которое не меняло своего места жительства, отношение населения, которое изменило, то есть внутренне перемещенные лица. Это беженцы. Это оккупированные и это военные. Между разными группами возникают различные виды напряженности. И политики там привлекают, как, сколько сейчас наиболее популярны это военные и волонтеры, они пытаются привлечь эти группы. Лучше всего ситуация в отношениях к внутренне перемещенным лицам. Там наши измерения показывают, что все окей, и к ним хорошо относятся. Даже те неприятности, которые прогнозировались, проблемы, когда с Востока переезжают на Запад, оказалось, что они гораздо меньше, чем мы думали. Вот отношение к беженцам, там ситуация хуже. С каждым месяцем все меньше беженцев готовы вернуться. И это большая проблема для Украины, потому что по прогнозам демографов может остаться у нас 25 миллионов, хотя как бы еще совсем недавно было 42.
А как рейтинг Зеленского? В какой степени это рейтинг военных удач или неудач? И в какой степени самостоятельная величина?
Рейтинг Зеленского упал из-за разочарования. В принципе, у нас вот есть, я сейчас покажу график доверия. Здесь баланс доверия и недоверия. Вот такой вот зигзаг. Все президенты, вот все наши президенты начинали вот 43, 40, 44, 44, где-то с 44, ну Янукович чуть меньше. Окончают вот минус 48, минус 43, минус 44. И Зеленский тоже шел по этому пути. У него до войны было минус 23. А после начала войны стало 80. Это так называемое объединение вокруг знамени. У Зеленского, кстати, у него уникальная ситуация. У него вот этот вот процесс был медленнее, чем у всех других президентов из более высокой точки. И он действительно снизился. Ну, он снизился там с 90 до 80 в конце года, когда не оправдала надежды контрнаступления, то снизился где-то до 75. А потом история с Залужным ему тоже обошлась. Причем мы как раз проводили исследование, часть исследования до увольнения реального, только когда ходили слухи и разговоры. Уже это повлияло и упало там до где-то 70, после этого еще на 5% до 65.
То есть вот это падение до 65, это было заложено?
Да, падение вот на еще на 10 15%, это был заложенный. Дальше такое впечатление, будто он особенно не падает. И если ситуация будет такая, как и есть, он будет медленно падать. А если ситуация будет сильно ухудшаться, то он будет быстро падать. А так он будет как у всех, но из-за войны он будет падать очень медленно.
Рейтинг идеи выборов высок? И растет ли он?
Судя по всему, он не растет. По крайней мере, вот в тех замерах, которые у нас были, там довольно устойчиво 80% против любых выборов до конца войны. И мне кажется, что это очень хорошо, потому что, ну, это реально невозможно обеспечить нормальные выборы, и это не увеличит легитимность власти, а ее просто подорвет. Эти выборы никто не сможет принять, и мы их контролировать не сможем. Обычно мы проводили экзит-полы, которые совпадали. Даже там Тимошенко, которая грозилась устраивать Майдан, и проиграла только 3% Януковичу, когда все экзит-полы совпали, даже она отказалась от протестов. То есть это в Украине довольно хорошо работало как легитимизация.